Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, Юлия, я приветствую вас, ну и всех, кто будет с нами в эфире с нами общаться.
А не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками и ставить лайки, потому что что-то мне сегодня захотелось обсудить фундаментальные вопросы. И, конечно, мы дойдем до Крокуса и до великолепного расследования Христа Грозева, но, Геннадий Владимирович, я хочу начать. Кстати, вот мы презентуем, извините, нового кота, которого пытаемся, чтобы он сидел. Естественно, он новый, да. Его зовут Одиссей. Да, извините, у нас на самом деле речь пойдет о серьезных вопросах, потому что мой вопрос такой. Геннадий Владимирович, чем кончится война, с вашей точки зрения?
Любая война кончается миром. Вопрос только один. Каким миром кончится эта война? И вопрос этот фундаментальный для всего человечества. Если Путин не проигрывает, война кончается победой тирании. И начинаются последствия. В Тайване, Северной Корее, в Южной Америке, в Африке, в Азии. Вся нечисть вылезает наружу и начинает сводить счеты военным путем, потому что понимает, что у них есть кому обратиться, есть кому подражать, есть пример, как действовать. Таким образом, мы получаем мир с десятками конфликтов, которые грозят перерасти в Третью мировую. Если Путин будет наказан, агрессор, территория будет деоккупирована, то начнется процесс обрушения режима и повеет позитивный ветер перемен. Рухнут тоталитарные режимы частично в Средней Азии, возможно, еще дальше. Будет нанесен серьезнейший удар по амбициям Китая. Будет нанесен серьезнейший удар по реакционным режимам в Африке, в Южной Америке и так далее. Вот, собственно говоря, между этих двух альтернатив мы с вами сейчас и находимся. Поэтому итог войны в Украине будет иметь абсолютно стратегическое значение для глобального развития всего человечества в ближайшие 100 лет, ну, ближайшие 80 лет, ну, до конца 21 века. Вот так, никак по-другому.
Абсолютно согласна насчет стратегического значения, о чем, собственно, вчера распиналась в ходе доступа. Называлась это «Эра хаоса и закат Запада». Но у меня вопрос встречный тогда. А что, собственно, как вы оцениваете сейчас положение на фронте? Оно соответствует вот этой вот оценке, что там Путин будет наказан? У кого стратегическая инициатива?
Она критическая ситуация абсолютно для всех сторон. Она критическая для Путина. Если Путин не сможет, значит, он должен готовиться к печальному финалу. Если Украина не сможет сдержать фронт, и Запад не сможет помочь Украине, то это будет означать печальный финал для всех. И вот сейчас пограничная ситуация, при которой еще возможно движение и в одну, и в другую сторону. Дело в том, что Запад очень долго думал, очень долго готовился, очень долго жевал сопли, уж извиняюсь за непереводимые русские выражения. И они начали только сейчас что-то делать, особенно Европа. Потому что они почему-то решили, что сделает все Америка, а им можно там особо сильно не напрягаться. Потом, когда они поняли, что Америка может и не сделать, они начали процесс подготовки к войне. Но только что мы слышали заявление, по-моему, премьер-министра или министра обороны, я сейчас не помню уже, кто сказал, из британцев, что страна к войне не готова. Я разговаривал с французскими генералами, как действующими, так и бывшими. Они говорят, да, мы очень долго запрягали лошадей, мы долго не верили в то, что это война надолго, всерьез, что к ней надо серьезно готовиться. Они начали там только в конце 23-го года перезагружать свой оборонно-промышленный комплекс. Американцы это сделали чуть раньше, но проблема в том, что этот оборонный комплекс хоть и загружен заказами до 30 какого-то там неведомого нам года, проблема в том, что этот оборонный комплекс зависит от политиков, а политики не могут договориться, не могут осознать ужасы и опасности вот этой войны. Собственно говоря, поэтому сейчас Европа пытается взять на себя роль компенсации, компенсировать, то есть роль лидера, компенсировать американские вот эти все проволочки. Мы знаем о позиции Франции, которая сейчас является лидером, политическим лидером вот этого процесса сопротивления Путину. И это там все всерьез. Если нужно будет, я поясню. Поэтому сейчас ситуация пограничная как на фронте, так и на политическом фронте. И она может развернуться в любую сторону. Я очень надеюсь, что начало осознания Европой неизбежности последствий проигрыша будет сказываться на уровне, масштабе и серьезности помощи Украине. Я, выступая здесь на французском телевидении, сказал, что, ребят, хотите вы не хотите, последняя эта война, в котором вы непосредственно не участвуете, в котором ваши люди не погибают, в котором гробы по похоронкам не приходят в ваши дома. Если вы просираете эту войну, то тогда ждите вот всего того, что я вам предсказал. Это еще если не будет ядерного удара. Потому что когда прилетит куда-то боеголовка на прекрасный Париж, или на прекрасную Вену, или на прекрасную красавицу Прагу, там уже будет не до шуток. Поэтому вот, собственно говоря, сейчас пограничная ситуация как на фронте, так и во всех остальных сферах проявления этой войны, абсолютно во всех сферах. Мы живем в эпоху пограничного состояния, вот сейчас, в данный момент. Куда качнутся стрелки весов, куда пойдет ход истории? Либо в реакцию. И вот у меня вчера там была конференция, меня сейчас спрашивают, а что вот на Западе, а что вот на Западе, а почему там на Западе они вот... Я говорю, ребят, на Западе идет ожесточенная борьба, как на национальном, так и на глобальном уровне, между, грубо говоря, двумя партиями. Партиями компромисса и замирения агрессора и партией, которая готова с ним вести борьбу до победы над ним. Есть много промежуточных позиций между этими двумя полюсами. Есть, ну, даже не полюсами, а, скажем так, противоположностями. Но война идет очень жестокая. В ряде стран она просто вообще, так сказать, вызывающая, так сказать, неприглядная. Вот. И кто победит в этой войне, зависит в том числе от каждого из нас. Кто что делает, кто что говорит, кто к кому обращается, кто что думает, какие действия производит. Да, вот сейчас такая ситуация, в которой мир может качнуться в любую сторону. Мы с вами знаем примеры печальные европейские. 1938 год, Мюнхен, сговор с Гитлером. Тоже парень вроде им казался некоторым неплохой и вменяемый. Но типа европеец, не может же он вообще вот так вот действовать. Может, оказалось. Еще как. Вот, поэтому сейчас примерно такая вот ситуация. Мы где-то живем сейчас в преддверии то ли 1938 года, то ли 1939 года, когда Черчилль сказал решительный нет. Что мы будем... ведь Британии было предложено все, что им угодно. Мы же с вами из истории знаем. Британцам предложили абсолютное сохранение их империи и контроль над всеми проливами и много-много чего другое за то, что только она не участвовала в войне. Черчилль сказал решительный нет, опираясь, конечно, на поддержку, и был прав. Потому что, как мы теперь понимаем, что все это продолжалось бы производства, до начала, до изобретения ядерного оружия, ну и чем бы это кончилось, одному Господу Богу неизвестно даже. Даже ему, надо думать, что неизвестно. Ну вот
А
сейчас примерно так.
Макрон пошлет войска
Да.
в Украину? Или это блеф?
Ну, нет, это не блеф. Но и у меня есть достаточно четкие представления о позиции французского истеблишмента. Я могу сказать так, политически. Они еще решение не приняли, но они его готовят. Они были первыми, кто прорвали плотину, вот эту сдерживающие разговоры непосредственно в более прямом участии НАТО в этом конфликте. Французы были первыми, даже не британцы. Вот, и помимо того, что они об этом говорят всерьез и просчитывают эти варианты всерьез, уверяю вас, это достоверная информация, не могу говорить больше, я еще беседовал с генералами. Генералы, конечно, говорят, что ну пойдем мы, не пойдем, это политическое решение. Я говорю, ну хорошо, политическое понятно, это я без вас понимаю. Вы мне скажите, в военном, в техническом, в организационном, во всех прочих смыслах вы готовы войти в Украину? Они говорят, да, мы готовы. И в организационном, и в техническом смысле, и в морально-психологическом смысле. Мы готовы, подразделения подготовлены, готовы к действию, если политики нам дадут соответствующий приказ. То есть во Франции все это всерьез. Это не блеф. Отсюда, видимо, объясняется, я так полагаю, что неудачный для Шойгу разговор с министром обороны Франции. Мне сейчас просто выскочила его фамилия из головы. Вот, я думаю, что разговор для Шойгу был неудачным, судя по тому, по той истерике, которая была развернута в последующие дни в российских СМИ. Там, как уж они там этого Макрона не обзывали, куда они его
А
там не
судя, а вы не
посылали.
знаете, какой конкретно был разговор? Извините, это очень важно,
Нет,
поэтому
нет,
прямо.
нет. Я не знаю, я сейчас в поездках по Европе, в поездке по Европе, я вернусь во Францию в середине апреля только. У меня, наверное, будет возможность задать этот вопрос французским политикам, французским военным. Пока не знаю. Но мне кажется, мое впечатление, что разговор для Шойгу был неудачным.
А смотрите. Эдвард Лютвак, мой любимый военный теоретик, великий военный теоретик 20 века, ну, скорее 20-го, потому что дедушке уже хорошо за 80, тем не менее, он просто вот, ну, современный такой, я не знаю, современный Клаузевиц, написал статью, в которой говорит, что главным образом решение Макрона связано с тем, что Украине не хватает солдат самой, просто потому что у нее туго идет мобилизация, мы видим, что у нее с этим проблемы. И что, то есть в противном случае просто, во-первых, есть опасность, что украинская армия, ну, будет сильно деморализована. А во-вторых, Wall Street Journal написал статью, из которой следует, что слова Макрона – это блеф, и что его идея заключалась в том, что он хотел, чтобы Байден и Шольц в этом… Ну, блеф – это, наверное, сильно сказано. Это попытка сыграть с Путиным на его поле и показать, что он не может блефовать в одиночку, что, грубо говоря, Запад может блефовать тоже. Но Байден и Шольц его не поддержали.
Не похоже на блеф. Из того, что я знаю, слышал, с кем я общался, на блеф совершенно не похоже. Я не говорю, что 100% Макрон примет такое решение. Но то, что они всерьез, стратегически, на политическом, на военном, на всех прочих уровнях просчитывают такую возможность, это я вам гарантирую. Это я гарантирую. Я просто знаю тех людей, которые занимаются этими вопросами в истеблишменте Франции. И они вполне всерьез эти планы прорабатывают. Это не просто какие-то там слова, кто-то сказал, что потом. Нет, это серьезные планы возможного вхождения в Украину. Серьезные там планы, серьезные просчеты всех последствий, плюсов, минусов, обстоятельств и так далее, ввода войск в Украину. То, что Украине не хватает солдат, я считаю так. Не надо маяться дурью, уж извиняюсь за, так сказать, просторечие. Надо вооружать этих солдат, офицеров соответствующими видами вооружений, чтобы численное преимущество российской армии было сведено на нет. Абсолютно на нет. Если, вот, я помню, Юль, вашу статью и там ваше выступление, когда вы там приводите примеры исторические, что вот, дескать, когда-то варвары уничтожали цивилизации. Потому что они были многочисленны, потому что примерно было равное вооружение, примерно равная тактика. Ну, то есть, у кого больше солдат, тот и побеждал. Было такое? Признаетесь в этой теории?
Ну, это, во-первых, не моя теория, она известна от Ибн
Ну,
Хальдуна
вы ее
до
озвучили.
Макиавелли, а во-вторых,
Озвучили, да.
эта теория просто она не связана как раз с вооружением, она связана и
Связано.
неприменима к данному случаю, а она
Применимо.
просто и
Связано.
не, Геннадий Васильевич, просто я тогда скажу,
Не,
в чем
Юль,
заключается эта теория.
я за вами внимательно слежу, и потом вы сказали, что наконец-таки впервые у развитых цивилизаций за счет их технического, технологического и научного преимущества появилась возможность защищать себя
Да.
гарантированно, потому что вот это вот преимущество орков, оно нивелировано
С
техникой,
момента изобретения
технологией,
пороха,
которая...
да.
Ну, скажем так, да. Сейчас порох сильно развился, и мы видим такие системы, которые не оставляют человеческому существу много шансов на поле боя. И вот поэтому, если мы говорим сейчас о военном аспекте ситуации, то я бы сказал так. Если Запад решится вооружить Украину соответствующим оружием, имеющим преимущество на поле боя, численное преимущество российской армии будет нивелировано в ноль, если не в минус. Просто Запад пока этого еще не делал. Но давайте по-честному скажем. Они не ожидали, что вообще Украина выстоит. Они вооружили их для партизанской войны. Джавелины, стингеры, там какие-то еще легко носимые комплексы и прочее, прочее, прочее. Никто не верил на Западе, из военных, в том числе из политиков, что Украина выдержит этот удар. Ну и на всякий случай понимая, что Украина не сдастся все равно, организует подполье, организует вооруженную борьбу, диверсии и так далее, как это было там, та же Зимбабве, да, рельсовая война Зимбабве, которая там в конечном итоге уничтожила все попытки продолжения ее, так сказать, колонизации, ну, условно говоря. Вот, так же, как вот это вспыхнет такая же борьба в Украине, они будут использовать джавелины, стингеры и так далее. Все то, что легко ввести в страну, все то, что легко там оснастить боеприпасами и прочим, прочим, прочим. Оказалось, что нет, Украина выстояла. Тогда пошли в ход танки, тогда пошли в ход бронетранспортеры, тогда пошли в ход системы залпового огня типа «Хаймерс» и так далее, артиллерия. А теперь чего? А теперь мы видим, что дальнобойных, ну, ракет с точки зрения глубины, оперативной глубины фронта у украинцев мало или нет. Авиации стратегическое преимущество Россия имеет полное. И до сих пор Украина не получила ни одного боевого самолета. А кто мешает? А кто мешает? Дело даже не только в F-16. Но я вот когда служил в армии, появился А-10. Мы его там изучали очень хорошо. И я помню, что этот самолет прекрасно уничтожает всю бронированную технику на поле боя. Он для этого и создавался, штурмовик. Но вот были разговоры очень долгие, что наконец-таки Украина получит на поле боя вот этот А-10. И где он? Ни А-10, ни F-16, ни чего-то другого. Ну, слава богу, сейчас другая техника пошла, но тем не менее. Поэтому, когда мы говорим о том, что там Украина не может победить, это не соответствует действительности при современном преимуществе в современном, в модерновом и очень продвинутом технологически оружии. Как пишут наши, так сказать, всякие военные, которых отправляют на поле боя, до поля боя еще надо дойти. Потому что при приближении к полю боя на десятки километров ты уже попадаешь в бой, сам того не ожидая. Тебя уже начинают уничтожать за десятки километров до линии соприкосновения. Я поэтому в этом смысле как бы вот считаю так, что сейчас все зависит. Украина готова побеждать. Даже и сейчас, несмотря на то, что война длится 2 года, несмотря на то, что от нее устали, несмотря на то, что есть там определенное разочарование, определенная, так сказать, там депрессия какая-то, определенность, она готова побеждать. Вопрос только в том, что Запад считает, эту войну нужно чем закончить? Миром? С Путиным? С кем они? Вот опять, непризнание Путина президентом России состоялось? Нет. Почему? Потому что нет стратегии. Байден сказал через 2 недели, Путин нельзя оставлять у власти в Кремле. И про это как все забыли. И начинают там, будем ли не будем. Я задаю год назад на конференции в Брюсселе в Европарламенте вопрос, готовы ли политики Запада считать Путина контрагентом, возможным по мирным переговорам. И те депутаты, которые там на неформальных встречах клялись своей жесткой непримиримой позиции к Путину, вдруг говорят, господин Гудков, и участники конференции, уважаемые, вы знаете, мы как в реал-политик будем действовать в будущем в соответствии с реально сложившимися историческими обстоятельствами. Ну, в переводе, так сказать, с дипломатическо-политического на бытовой нормальный язык, мы считаем возможным при определенных обстоятельствах договариваться с Путиным. Вот и все. И поэтому у Запада до сих пор нет никакой точного плана и точной стратегии в отношении России. Вот сейчас задайте вопрос любому западному политику. Ребята, а у вас какие планы на Россию? Что вы хотите в итоге получить? Вот вы сейчас мне задаете вопрос, чем закончится война. А я вот этот вопрос задаю западным политикам, которые принимают или готовят решение. А вы чем хотите, чтобы война закончилась? Как вы видите дальнейшее существование Европы, Европейского Союза, блока НАТО и так далее? И в ответ я получаю только одни многоточия. Потому что у них нет ответа на этот вопрос. Кроме одного, что мы будем укреплять военный промышленный комплекс и будем укреплять НАТО. Там миллионов на 12, на 13, на 15 триллионов. Чтобы, так сказать, неповадно было. Вот все. А что делать с Путиным, что делать с путинизмом, что делать с объединением тиранов, которые сейчас де-факто состоялось. Как это? В шутке, да? Хороших людей намного больше, а но плохие намного лучше организованы. Вот они сейчас организовались. Это на Западе не могут выработать план. А у Путина четкий план. Вот сейчас пишет там и Блумберг, и пишет Вашингтон-Пост, и кто-то не пишет, что Китай начал более масштабно помогать Путину. А что тут непонятно? Близнецы-братья. Тоталитарные государства. где бы там одна и та же партия, одна и та же тусовка находится у власти десятилетия и никому не собирается эту власть отдавать. Как же Китай может не сочувствовать Путину, не помогать ему, я буду в связи с закатом солнца менять градус освещения. Вот радио, это самое направление освещения. Поэтому вот как это тут можно сейчас? Хорошо, сейчас Путин не проиграет войну, объявит себя победителем вселенной. Что будут делать в Северной Корее? И скажут, о, оказывается, можно замочить всех. Не надо просто, так сказать, церемониться. Мы 1,5 миллиона дали снарядов Путину, весь Запад не может это дать. Значит, отлично, мы сейчас наклепаем 5 миллионов и вступим в войну. И они сдадутся. То же самое скажет Китай. А что мы там муму тянем вокруг этого Тайваня? Но не захотят миром, значит, вот у нас есть огромный потенциал, никто с нами связываться не будет. У нас 1,5 миллиарда населения, ядерный потенциал, кто там сунется? Да никто не сунется. Это глобальная война. Ну как Путин рассуждает, как Кремль рассуждает? Ну хорошо, мы вторгнемся в Латвию. И что они сделают? Нанесем удар по Латвии. Типа будем защищать русскоязычное население в Латвии. И что они нам сделают? Вот у вас есть понимание, Юль, что они сделают?
Так, Геннадий Владимирович, собственно, это и был мой вопрос. Потому что я спрашивал, не чем должна кончиться война, да, сферический конь в вакууме. Я спрашивал, чем она кончится. Вы сказали, что она должна кончиться поражением Путина. Это мы сейчас еще обсудим, как это, типа, должно выглядеть. Но вот все то же самое мы, извините, слыхали 2 года назад. 2 года назад президента Зеленского принимали во всех парламентах. Он выступал как новый Черчилль. 2 года назад ему подписали ленд-лиз, еще что-то там, 5-10. Да просто было полное ощущение, что вот сейчас Украине дадут все, что она просит. Тогда с тех пор ситуация на самом деле коренным образом изменилась в худшую для Украины сторону. Стало ясно, что за эти 2 года ей не дали многое из того, что она просила, и вроде бы не собираются. Вы сами говорите, что в Европе никакой особой стратегии нет, а про США мы уже, там начинается предвыборный поединок Трампа и Байдена. Соответственно, у меня возникает вопрос. Вот мы все это слышали 2 года назад. Ваши слова о том, что это кончится поражением Путина, это реалистический прогноз? Вот с чего Европа, которая, извините ради бога, просто это мне напоминает, как христиане говорили про второе пришествие Христа, что вот-вот он придет. И в какой-то момент, кажется, во втором послании Петра было сказано, что да, ребята, он вот-вот придет, он обещал прийти на следующий день, но у Бога один день, как 1000 лет. Вот у Байдена один день, как 1000 лет, да, вот через 1000 лет...
Ну, я понимаю, нет, но нельзя сказать, что за 2 года ничего не сделано. На самом деле все боялись применения ядерного оружия и мониторили этот процесс. Все разведки мира, все, так сказать, там специалисты, эксперты, институты и так далее. Когда они убедились, что Путин не готов, не может на сегодняшний день, не должен применить ядерное оружие, началась передача в Украине того оружия, которое способно побеждать. Но у них особо ничего не было. Я сказал, что начинали с джавелинов, стингеров, закончили все-таки всякими атакамсами, закончили серьезной системой залпового огня, закончили поставкой сотен танков, тысяч, значит, бронемашин и так далее и тому подобное. Еще не закончили. Сейчас на кону авиация. То есть идет снятие психологических барьеров страха перед Путиным. Вот надо понимать, что страх перед Путиным, перед его неадекватностью, готовностью и возможностью нажать ядерную кнопку был очень, и он был серьезным, и он остается таков. И поэтому Запад сам для себя снимает психологические барьеры запретов. А если мы дадим Украине то, не будет ли ядерного удара? А если мы дадим то, не будет ли ядерного удара? А нас там еще пугает полусумасшедший Медведев, так сказать, всякими речами угрожающими раздражается Патрушев, ну и прочее, так сказать, все это свора, кремлевские своры, которые защищают свою шкуру, по большому счету, в этой войне, свое право грабить, так сказать, и управлять страной. Вот. И поэтому Запад постепенно вот эти барьеры страха снимает. Но они снимали барьер страха, а что произошло с Западным оборонным комплексом? Они поняли, что война закончилась холодной, и подумали, что она не может вернуться и повториться. И они свернули. Вот мы сейчас сравнили, там серьезная была беседа по военной теме, сравнили стоимость снаряда. Есть как бы эталон, да, вот 152 миллиметра в России и 155 в НАТО. Одинаковый снаряд, по сути дела. Снаряд в России стоит 500 долларов, а снаряды, производимые для орудий 150-миллиметровых НАТО, стоят 5000 евро. Ну, я округляю.
Восемь
Ну, как
тысяч
округляю?
евро сильно округляется.
Нет,
Германские стоят восемь
мы
тысяч
как
евро.
за...
5 тысяч долларов
Ну,
стоят
может, уже стоит.
американские.
Ну, и французские стоят и так далее. Мы разговаривали с специалистом, они согласились с нашей оценкой, что порядка 5000 евро стоит такой снаряд. Задаю вопрос, а что так дорого-то? Они говорят, а как же недорого-то, если мы там, ну, грубо говоря, производим на коленке в сараях или в этих в гаражах? Мы же порушили все эти производства. Поэтому сейчас либо скупаем где-то, либо где-то сходу там, ну, внедряем, тратим большие деньги, поэтому получается очень дорого. То есть Запад расслабился, он перестал развивать свой оборонный комплекс, он перестал создавать стратегические запасы боеприпасов, он перестал много чего делать. Армии сократились кратно, кратно. Ну, просто самая большая армия Европы, Бундесвер, 196 тысяч всего человек. Во всех видах, родах войск, включая там поваров штатных и прочее, прочее. Поэтому они приготовились к долгому периоду мира, а оказалось, что нет. В России пришел новый диктатор, более сумасшедший, не менее сумасшедший, чем Гитлер, и более опасный. Они к этому оказались не готовы. Поэтому, когда мы говорим, конечно, они за 2 года сделали многое, но они сделали за эти 2 года недостаточно, чтобы победить. Это первое. Второе, давайте по-честному скажем, что Украина занимает очень не всегда правильную позицию политическую и не использует те возможности, которые для нее были созданы. Ну, по-честному, да? Американцы подозревают сейчас Украину в массовой коррупции. Там французы подозревают Украину в чем-то еще. Это сдерживает
А в чем?
эмоции. Ну,
Что
там
вам
все
французы
по-разному.
говорили?
Кому-то не нравится там, ну, например, там американцы якобы не могут простить там смену главнокомандующего Украины. Они там якобы говорят о том, что там коррумпирована определенная часть должностных лиц. Это американцы говорят. Это я от них слышал это все. Что да, мы, конечно, все-таки все равно, многие наши считают, что черный. Ну, вот буквально 3 дня назад беседовал с известным американцем, очень глубоко интегрированным в республиканскую партию, который друг Украины, который хочет, чтобы Украина победила. И вот он мне рассказывал, мы сидели с ним за столом вот в Париже, в кафе, и он мне рассказывал, как обстоят дела республиканской партии, кто против, кто за, какая общая обстановка, почему они что-то делают, почему что-то не делают, кто там мешает, кто помогает, все в деталях, фактах, цифрах и прочее, прочее. Я говорю, ну слушай, ну что это такое, что будем делать-то? Он говорит, нам вот нужно то-то, 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 чтобы убедить тех, кто там. И вообще, вот, конечно, вот это очень плохо, что наши многие считают, что там в черную дыру все это попадает, потому что часть, так сказать, попадает якобы в процессы коррупции. Это я просто говорю о том, что говорят американцы. Я сейчас никого не обвиняю, я просто объясняю, что является сдерживающим фактором. В том числе многие просчеты в стратегии и тактике самой Украины. Если сначала это было ура, 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 то сейчас, как бы, так сказать, есть некоторые там факты, которые вызывают определенную сдержанность как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Ну, та же массовая миграция украинцев, да, я понимаю, женщины, дети должны были быть эвакуированы в безопасные места. Но там же не только женщины и дети. И получается, что миллионы украинцев сейчас находятся в Европе, а страна воюет, и, ну, вот, тут тоже возникают у многих европейцев вопросы. Начиная с Польши, кончая там другими странами. Вот, поэтому
Но
много
многие из
чего
них активно
было.
зато пишут в Facebook про границы 91-го года, как написал один из таких, мой окоп Facebook.
Ну, это ладно, границы 91-го года. Сейчас речь идет о сегодняшнем моменте. Речь идет о сегодняшнем моменте. Просто надо понимать, что психология людей изменится. Вот мы только что сегодня обсуждали эту тему. Люди привыкли к миру. Люди привыкли к хорошей жизни. Люди отвыкли от той мысли, что война может стать реальностью. Я имею в виду Европу. Я имею в виду цивилизованный мир. В первую очередь. В Африке там еще не прекращались войны. В Азии там не прекращались войны. Даже в Южной Америке они не такие масштабные и злые, как здесь. Вот. Но люди хотят жить в мире. И сейчас появляется какая возможность? Давайте по-честному говорить. Если раньше, допустим, напала там Германия на Советский Союз, условно говоря, кто мог уехать и убежать из СССР? Никто. Нужно было либо принимать эту власть, этот нацизм, либо идти защищать страну. Даже под бездарным и кровавым руководством Сталина. А сейчас можно уехать. А сейчас можно не воевать. А сейчас можно переждать. И вот эта психология, каждый выбирает по себе, там, женщину, религию, корону, дьяволу, служить там или кому еще. Поэтому вот на Западе вот такая, ребята, ну вот мы 2 года вас содержим, понимаем, всем помогаем, сочувствуем, но вы все-таки дайте отпор агрессору. И вот на Западе тоже это возникает. И много чего другое возникает. И вот поэтому как бы утрачен вот этот эмоциональный момент, когда все в одну калитку шло. Тут, может быть, не полностью вина самой Украины, и, может быть, и беда ее, но в том числе и есть те ошибки, которые, допустим, они создают за рубежом такой тон, они дают как бы пищу и повод скептикам. Украина скептикам.
В смысле?
И их много. Ну, которые говорят, ну, ребят, ну, что там, Украина? Да нет, ну, не будет нас сопротивляться, она не способна победить. И вообще, мы же видим, что там кто-то воюет, а кто-то жирует. Мы смотрим, вот этого нет, того нет. Вот мы же видим, как это все. Ну, поэтому давайте мы вот там будем реалистами. Надо эту войну заканчивать. И вот таких украиноскептиков в Европе, да и в США хватает. И они не безголосые, они не без влияния, они не без какой-то поддержки. Таких людей хватает. Плюс там огромное количество иждивенцев и всяких халявщиков, которые говорят, не, что нам помогать Украине, дайте нам. Лучше дайте эти деньги нам. Нам нужно больше пособий, нам нужно больше того, нам нужно больше всего. Мы хотим жить хорошо за ваш счет. Вот, поэтому не надо ничего давать Украине. То есть там много достаточно людей, которые дальше собственного носа не видят и не понимают. Почему я говорю о возможности победы Украины в этой войне? Это не какой-то блеф, это не желание там подсластить пилюлю, это не эгоистическое устремление. Потому что я вижу, что все-таки в Европе с прошлого года, с конца прошлого года набирает силу те люди, которые понимают, что это наша война. Вот до такого определенного момента европейцы не ощущали войну в Европе, как это наша война. Сейчас это представление начинает как бы обретать какую-то массовость. Может быть, еще не в самом народе, может быть, в политических элитах, может быть, в определенных там кругах понимающих, мыслящих людей. Но это уже мнение не единицы, это уже массовое представление. И эти главные представления начинают воплощаться в действиях политических и военных механизмов Украины. И вот это меня вселяет надежду, что понимание, что это наша война, охватит не только не только Европу, но и Соединенные Штаты Америки. У меня сейчас Соединенные Штаты Америки, к сожалению, так получилось, вся эта вот общая ситуация раскидала всю семью, там
Опа, пока Геннадий
жених.
Владимирович... да, вы тут же вернулись. Так, нет, Геннадий Владимирович, тем не менее, не вернулся, поэтому, господа, подписывайтесь на наш канал, он сейчас вернется, не сомневайтесь. Делитесь ссылками, ставьте лайки, а еще задавайте вопросы. Самое интересное, я, как всегда,
Нет
обещаю
связи.
озвучить. Связь есть, но только теперь почему-то картинки нету. А
А
слышно
вот
вас?
теперь.
О, да, вот оно. Теле-ладошку вашу видно.
Звонят люди не вовремя. Просто, блин. И не
Бывает.
объяснишь, это все бывает. Вот.
Но зато...
Поэтому так как вот там у меня сейчас и друзья, и родственники в Америке сейчас находятся, так получилось. Я им задаю вопрос, а какое отношение американцев-то? Как американцы? А мне говорят, ну американцы как бы считают, что это где-то далеко война идет. Вот где-то там сражаются, да, за справедливость, за территориальные ценности, за демократию сражаются какие-то украинцы там. Да, они там, в принципе, хорошие, но у них там есть всякое. Им, конечно, надо помогать, но, в общем, надо думать о своих интересах. Вот примерно такое представление, как мне рассказывают мои товарищи, друзья, которые, в общем-то, наполитизированы до известной степени, так сказать, они вот говорят так. То есть фактор войны в Соединенных Штатах Америки далеко не первоочередной. Далеко не первоочередной. Но я и сам смотрю, я там подписан на Нью-Йорк Таймс, на что-то я там еще подписан, на пару таких крупных американских газет, и мне приходят каждый день там статьи с этих газет. И вот если я-то смотрю передовицы, если раньше «Нью-Йорк Таймс» начинался статьей, первой шла Украина, потом все остальное. Потом стало так, что где-то первая шла какая-то тема, потом Украина. А сейчас я вижу, что Украина, она по-прежнему, война есть, но она уже не каждый раз на первой странице, не каждый раз на второй. И, как бы так сказать, частота упоминаний войны в крупнейших американских СМИ, она снизилась. То есть вот этот эффект привыкания, журналистика наша какая, она должна давать какие-то новости, сенсации, что-то, динамику. А если нет новостей, сенсации, динамики, то это как бы идет привыкание к ситуации. Она ужасная, да? Там, допустим, когда случилась трагедия с Израилем, Хамас там и прочее, там понятно, что Хамас вытеснил Украину в информационном пространстве. А потом и Хамас сходит потихонечку на нет. Ну, не то, что на нет. Важная тема, конечно, в Америке. Но все-таки это уже вот утрачен этот эмоциональный момент. И он утрачен Украиной. Он утрачен Украиной. Поэтому вот мы факторы эти обязаны тоже учитывать. Но бороться надо. Бороться за правильное мнение, за правильную общественную реакцию мы обязаны. Это наше будущее. Прежде всего, я говорю, что мы должны делать для себя, не для украинцев. Мы делаем потому, что по-другому не можем. Поддерживая Украину, ее героическую борьбу.
А вот для себя вы сказали. Смотрите, предположим, что Украина, что президент Зеленский возвращает границы до 91 года. И я хочу задать вопрос неприличный, который долго не обсуждался. А что происходит в Донбассе и Луганске с той частью населения, которая была пророссийская? И более того, которая мытьем или катанием, которая в том числе насильственной мобилизации, оказалась в рядах донбасского ополчения, была брошена на убой. И что происходит с пророссийским населением в Крыму? Потому что я вот всем рекомендую замечательные дебаты Александра Штефанова и Ивана Тютрина, которые были, где Иван Тютрин отстаивал следующую точку зрения. Я даже ее сначала не очень поняла, и вот теперь пересмотрела и могу уточнить, что Иван Тютрин сказал, что все люди, де-факто он сказал, что все люди, которые получили российские паспорта или поддержали Россию, они должны будут покинуть территорию Крыма, а он, Сютрин и его организация, если украинское правительство позволит, они будут готовы, ну вот, обеспечивать этот процесс, чтобы не возникло никаких эксцессов. Опять же, когда мы помним, был Нагорный Карабах, этническая чистка там вот то, что я называю Y-пропагандой, украинская пропаганды страшно радовалась, говорила, что вот так же будет со всеми российскими захватчиками в Крыму, хотя не совсем понятно, значит, кто там захватчики, с учетом того, что
Вот
там...
это вот как раз
Вот
к слову
что
о ошибках
будет с
украинского
этими людьми?
политического истеблишмента. Ну, давайте так, вот это вот то, что сейчас кто-то там радовался пропаганды государственной, это большая глупость, которая наносит ущерб самой Украине, отдаляет ее победу в этой войне или вообще лишает шанс на победу. Потому что, я понимаю, Иван Тютрин решил так, что мы поможем тем россиянам, которые там были оболванены в той степени, не причастны к прямым там кровавым преступлениям, ну, как-то решить свою судьбу. Благородно. Правильно. Но это не, но это, как бы так сказать, такая вот точка зрения эмоциональная. А если мы говорим о реальной точке зрения, никакие там 2 миллиона никуда не переселятся. Это невозможно. И не надо. То есть здесь фактор такой, что кто причастен к преступлению, должны ответить. Кто причастен к тому, что он поддерживал, что-то делал, тут есть фактор покаяния и амнистии. Она может быть выборочной, она может не ко всем быть применена, но к теми, кто там покается и прочее, прочее, кто, так сказать, признает свою вину, посыпет голову пеплом и так далее, механизмы, то есть это не означает, что они не виноваты. Предположим, если они там сотрудничали, помогали, участвовали и так далее. Но это не означает, что к этим людям не может быть применена массовая амнистия. Механизм амнистии очень важный после любой войны. И тут просто надо быть реалистом. Не будет амнистии, будет там все, что угодно, и там последствия заставят себя печальные для победителей себя долго ждать. Это тоже надо понимать. Всегда амнистия является тем инструментом, который примеряет определенную часть общества, не причастная к тяжким преступлениям. Другого варианта я не вижу. Другого варианта просто не существует в цивилизованном мире. Это не означает, что нужно всех простить, но признать виновными и освободить от ответственности. Это придется делать. Если мы хотим действительно мира, если мы хотим стабильности, если мы не хотим, чтобы появлялись источники вооруженных конфликтов, террора, гражданских войн и так далее. Я об этом давно говорил, могу повториться это еще где угодно. Если мы не будем иметь в виду механизм амнистии для достаточно больших масс населения, грош там цена. Ничего мы не сделаем, никакого мира не будет.
Так, Геннадий Владимирович, вот в том-то и есть проблема, потому что вот президент Зеленский, еще когда не был президентом, в 2014 году выступал в Горловке. Я с удивлением узнала, вот сейчас смотрела, да, это действительно правда, уже Горловка была оккупирована. 14 апреля зашел в нее Безлер, захватил власть 17 апреля, если я не ошибаюсь, ну, через несколько дней. Выступал президент Зеленский, он тогда, вернее, не президент, а, ну, они выступали с кварталом 95. Они были тогда также в Донецке, и в частности, Зеленский сказал, что русские и украинцы – это один народ. И вот как раз это несколько раз повторил. Потом он сказал, мы братские народы и так далее, и так далее. А сейчас понятно, когда такая позиция, то можно только приветствовать, что демократическая Украина освобождает территории, которые, а, юридически ей принадлежат, б, там демократия, б, там равноправие языков и так далее, и так далее. И вот амнистия, опять же, как вы говорите. Но вот это вы говорите об амнистии. А Тютрин, несмотря на то, что он является представителем российской оппозиции, он фактически говорил об этнической чистке.
Не-не,
А,
он не об этом
и
говорит.
можно себе... Нет, одну секундочку. Хорошо,
Я с
он
ним,
говорил
я
о
его хорошо
том...
знаю и позицию, и точку зрения. Он говорил про другое. Он хочет сейчас объяснить, что мы не враги русскому народу, и когда наступит, не дай бог, тяжелые времена, мы готовы предложить вариант спасти многие там сотни тысяч или десятки тысяч судеб. И тогда мы поможем этим людям, чтобы они могли спокойно адаптироваться в России, обрести здесь дом, кров, работу и так далее и тому подобное. Вот что имел в виду и все время говорил мне об этом сам тоже Иван Тютрин. Мы с ним много на эту тему разговаривали, беседовали. Я его, в общем, систему взгляду знаю. Она вполне адекватная. Может быть, если он там где-то что-то неудачное выразил, неудачно сформулировал или там не до конца раскрыл тему, это может быть. Но мы с ним прекрасно эту тему много дискутировали. Я, конечно, он поддержит идею вот этой амнистии политической, и мы этот механизм амнистии имеем в виду в том числе к своему собственному населению применять к тем пособникам там Единой России, хунты вот этой вот, все равно придется, или там участникам вот этой вот войны, да, ведь нельзя же всех посадить в тюрьму, и этого не нужно делать. Да, признать виновными, да, что-то такое, да, может быть, там какое-то ограничение прав, но в целом это не должно превращаться в страну, где будут действовать концлагеря для виновных по вине прошлого режима. Этого нельзя делать. Тогда никакую ты власть не удержишь, это все будет, так сказать, фикция. Никакого прочного мира не построишь. И поэтому нет, Иван как раз имел в виду, что он возьмет на себя, так сказать, там функции помощи людям, которые вынуждены переселяться в Россию. Вот поможем им, чтобы они, а, спокойно переселились, чтобы не было гонений, расстрелов, чисток и так далее. Они спокойно переселятся, все, кто желает, а мы им поможем. Ну, а мы об этом много раз с ним говорили. Может быть, он не так выразился четко, как мы сейчас с вами говорим. Но вообще мысли такие.
Я о другом. Может быть, вот эта позиция украинского руководства, которая, ну, официально, конечно, там не было каких-то официально громких заявлений, хотя периодически там раздаются заявления достаточно громкие со стороны высокопоставленных лиц, что русские даже не рабы. Но вот те кампании, которые разворачивались в сетях, а я напоминаю, что сейчас очень много пропаганда действует так с обоих сторон, что как бы официальные лица не говорят официально, что, условно говоря, там, мы всех украинцев вырежем, или наоборот, мы всех русских вырежем. Но пропаганда в сетях, вот гигантское такое мнение, которое всех кажется, что тут активисты, это даже не обязательно боты, это могут быть активисты, которые искренне навязывают свое мнение другим. В частности, вот как в украинском сегменте пропаганды праздновалась этническая чистка Нагорного Карабаха, и прямо писалось, что в Крыму будет то же самое. Может быть, вот этот подход, может быть, вся эта история про генетическое имперство, про генетических рабов и так далее, это и есть один из главных факторов, который изменил отношения Запада за 2 года и делает победу Украины, скажем так, все более призрачной, потому что Запад не имеет иллюзий относительно Путина. Он разделяет, естественно, все то, что вы сказали. Но проблема заключается в том, что Запад за Путина не отвечает. А вот если будет этническая чистка в Крыму, получится, что за это отвечает Запад. Они говорят: не, ребята, разбирайтесь как-нибудь сами. Это не наше.
Ну, я не хотел затрагивать эту тему, но раз уж вы ее озвучили, я вынужден сказать, что, к сожалению, да. Вот это вот Запад не приемлет нескольких вещей. Первое, что воевать надо не с Путиным, а с Россией, с российским народом. Запад в категорической форме это не приемлет. Он может в силу там вежливости и воспитанности не отреагировать, когда кто-то так говорит. Но реакция крайне негативная. Я это знаю из первых уст. Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что... И это, кстати говоря, конечно, сдерживает Запад. Второе. Когда говорят, что цель наша, Украина говорит, и много дураков, которые поддерживают эту тему, осознанно или неосознанно, умышленно или неумышленно, они говорят, наша цель – развал России. Это вызывает истерическую реакцию на Западе. Это вызывает истерическую реакцию на Западе. Они никакого ни черта развала не хотят. Они не хотят никакого потери над контролем ядерным оружием. Они не хотят никакой потери над ядерной энергетикой. Они не хотят дезинтеграции этого пространства. Они не хотят там многочисленных гражданских войн, которые неизбежно вспыхнут на этой территории. И у них крыша от этого, так сказать, едет от этой идеологии, от этих планов и прочее, прочее, прочее. И это тоже является мощнейшим сдерживающим фактором в поддержке Украины. Вот понимает это украинское руководство, понимает это та часть населения, которая спит и видит там развал России на сотни маленьких кусочков.
А зачем тогда украинское руководство это говорит? Зачем оно поощряет эту пропаганду, более того, ее организует? Мы же понимаем, собственно, кто финансирует.
Я задам вопрос риторический, на который, так сказать, ответ будет очевиден. Прошло 2 года. Вот огромное количество россиян по-прежнему антипутинские, антивоенные. Огромное количество мигрантов бежали из страны потому, что они ненавидят Путина и войну, и борются с ней. Украинское руководство на сегодняшний день, в данный момент, при всем моем уважении к их героизму, мужеству, отваге, безусловно, они герои, безусловно, они там заслуживают самых высоких слов одобрения, они не считают нас с вами своими союзниками. Они вообще не считают россиян, вне зависимости от их политической позиции и взглядов, своими союзниками. Никаких. Вот если вы считаете, что это правильно... Но меня это очень расстраивает. Меня это очень расстраивает. Чему я все время говорю, что мы делаем это для себя. Мы это делаем не для украинцев, поддерживая их героическую борьбу и желая им победы. Мы это делаем для себя, для будущего России, для будущего Европы. Потому что я, например, не вижу другого пути России, как в европейское, так сказать, пространство, в Европейский Союз, может быть, когда-нибудь там в НАТО или какое-то другое объединение политическое. Я считаю, что демократизация России рано или поздно, я считаю, что рано, она произойдет, и она обозначит тренд на общее европейское сотрудничество России и Европейского Союза. Но мы не ставим это. Я, например, не хочу никому навязываться. Насильно мил не будешь. Я как поддерживал Украину с первого дня, еще до Майдана, да, когда считал, что там вот эта демократия, она приведет к каким-то позитивным результатам, когда поддерживали еще там Ющенко был и так далее. Так я ее и поддерживаю сейчас, потому что считаю, что отрыв Украины от тоталитарной системы Советского Союза чрезвычайно важное геополитическое событие. И я буду поддерживать, независимо от того, что мне там оттуда будут говорить, писать, как комментировать, потому что я это делаю для будущего своей собственной страны.
Что, собственно, вот... Извините, что я перебиваю, просто у нас уже не так мало времени, а еще много времени, а я про Крокус хотела спросить, чтобы не, да, не затягивать, потому что и про исследование Христа Грозева. Да, да, потому что вот вы поддерживаете Украину. Ну, я не хочу сказать, что все в мире в политике должно быть взаимным. Ну, вот, например, вы занимаете позицию, которую... Ну, я думаю, что многие на Донбассе и в Крыму скажут, а вы знаете, мы не очень хотим обратно в Украину. Кто-то, еще раз подчеркиваю, кто-то в Донбассе, я знаю, имеет проукраинскую позицию. Огромное количество людей уехало из Донбасса, которые проукраинские, было вынуждено уехать. Они просто лишились всего, они лишились дома и так далее. Вот вы поддерживаете Украину.
Я поддерживаю
не Украина, я не сомневаюсь, что огромное количество украинцев вам говорило спасибо. Я просто не сомневаюсь, что вы встречаетесь с огромным количеством украинцев. Вы встречаетесь и помогаете Украине с огромным количеством людей в Америке, во Франции и так далее. Вот с вами представители украинских политиков встречались и что-нибудь говорили?
В частном порядке, но не в официальном. В официальном запрещено, и Б, они уже фактически не могут сейчас с нами встречаться. Я вынужден был даже много раз обращаться, ну и я, и мои коллеги, к европейским институтам, таких как парламентская ассамблея, как европейский парламент, как другие платформы для организации политического диалога между российской оппозицией и Украиной. Пока ВОЗ и ныне там. Нет никаких контактов.
И почему я это говорю?
Никакого
сотрудничества.
Нет. Нет. Никакого политического сотрудничества между российской оппозицией и Украиной системного, осознанного не существует. И это, скажем так, точка зрения украинской страны.
Просто я почему говорю? Я просто знаю, и вы наверняка знаете, что в Вашингтоне Зеленскому говорили, договоритесь, пожалуйста, с российской оппозицией. После чего договор этот выглядел так, что в Твиттер Марии Певчих пришла масса англоязычных ботов и написали, что если она есть настоящая российская оппозиция, пусть поддерживает РДК, а иначе она, значит, вот... То есть...
А вот так выглядит невозможно поддерживать, вот серьезно поддерживать. Да, мы можем признавать их право, мы можем признавать их там мужество, мы можем признавать их полезность для решения военных там различных и информационных, и психологических, и морально-психологических задач. Мы все это можем признавать. Но невозможно что-то делать, не имея плана, не имея договоренности. А так как никакого плана, никакой стратегии, никаких договоренностей нет, нет никакого такого политического лица в этой договоренности, то все это носит характер частных инициатив, не более того. Вот мы должны с вами это четко понимать. Потому что мы, например, даже не понимаем, а какова позиция украинского государства к, например, рекрутированию в эти структуры. Я до сих пор не уверен, что там нет до сих пор, я не уверен, что снята поправка в законе, которая прямо запрещает участие в вооруженных силах Украины в боевых действиях, в операциях граждан страны-агрессора. Там в законе всегда в украинском была такая жесткая поправка. Она, по-моему, появилась с начала войны. И, по-моему, она действует до сих пор. Поэтому ни у РДК, ни у Легиона Свобод, ни у Сибирского батальона, у них нет статуса комбатантов. Они вне закона. Они не защищены никакими конвенциями. И похоже, что, несмотря на то, что я об этом говорил примерно 1100 раз в различных каналах, в различных СМИ, призываю все-таки этот вопрос как-то сдвинуть с мертвого места решить, по-моему, он до сих пор находится в том же состоянии, что и был. Ну, словом говоря, я все время говорю, что я откровенно и честно говорю, что все, я очень симпатизирую и поддерживаю борьбу украинского народа, безусловно. Справедливую, безусловно, исторически правильную. Вопрос только в одном. Ребята, вам нужны союзники? Или вы, так сказать, умножаете число ваших оппонентов? Если вам нужна победа, и ее нужно достичь как можно быстрее, в том числе заключая союзнические отношения, это надо делать, мы вам в этом готовы помогать, содействовать и прочее. Если вы считаете, что вы можете справиться со всеми проблемами сами, и вам никто больше не нужен, это ваше право, мы его признаем. Просто мы считаем, что вы теряете много возможностей, ускоряющих вашу же собственную победу. Вот, собственно говоря, мое обращение, оно все время звучит, в том числе в украинском телевидении, в тех каналах, которые со мной работают. И я стараюсь максимально корректно и мягко об этом говорить, никого ни в чем не обвиняя. Но мне кажется, что действительно мы могли бы действовать гораздо более слаженно, результативно и с большей пользой для победы.
Два коротких важных вопроса. Вы видели расследование Христа Грозева, потрясающее расследование о том, как ЦРУшников по всему миру облучали, действительно облучали, то ли
Да,
непонятно
конечно,
чем, но
видел,
будем считать,
читал,
что это
да.
микроволновка. И меня поразило, вот просто
Направленная
для
микроволновка.
короткости, да, черт его знает, не знаю. А технических подробностей не знаю, вот чудо-оружие какое-то действительно появилось, ни у кого нет. Но меня интересует другое. Вот как раз мы говорили о слабости Запада. То есть это что же получается? Что ЦРУ это знало, оно увольняло этих агентов, вообще даже не давало им компенсации, они потом судились. Просто чтобы все это замести под ковер. Сейчас у них там, как я понимаю, грандиозный скандал. Причем, судя по статьям, которые появляются в Wall Street Journal, главная задача американского истеблишмента сейчас – это сказать, что ничего такого не было. Все, значит, Грозев и Доброхотов наврали. Только, пожалуйста, дайте нам ни хрена не делать. Мы не хотим признавать этой проблемы. Слушайте, если они не хотят признавать, что у них ЦРУшников так травят, как они вообще Украине будут помогать? Мы о чем?
Но нет, Юля, это не совсем так. Они не верят. Даже сейчас. То есть они не то, чтобы ничего не делали, они не верили в том, что это возможно. То есть вот была, у них была уверенность в том, что они знают все, что может быть использовано. И что не может там какая-то Россия на коленках создать какое-то чудо-оружие, о котором они не только у них нет, они даже и не знают. Они
Так, Геннадий
отказываются в
Андреевич,
это верить.
извините, что я просто уже начинаю старать, а какое они верят, когда главы ихних разведок ездили в Москву, там о чем-то пушушу с Бортниковым и Патрушевым, я не знаю точности, и после этого на некоторое время эти нападения прекратились. То есть они о чем-то договорились, просто потом даже договоренности были сорваны. Чего вы? Все они
Ну,
знают.
либо Юль, если либо договорились, либо они обратили на это внимание и тогда сказали, да нет.
О, опять. Но это, господа, подписывайтесь, не забывайте.
Вот,
Да, я. Да.
помине нет, это Талия Демарская рвется. Вот, значит, поэтому они не предали, то есть и после этого все прекратилось. То есть ФСБ сделала вид, что ничего у нас нет такого, действительно, это у вас просто глюки. Это глюки у ваших сотрудников. И потом только когда это возобновилось, когда это уже стало расследоваться на таком серьезном уровне, Христо Грозев делает свою работу очень хорошо и тщательно, и я его за это очень сильно уважаю, мы с ним шапочно знакомы. Вот. Но могу сказать, что только после, конечно, теперь они хотят защитить честь мундира, что типа да ничего не было, да в этом мы бы знали. То есть они сработали хуже, чем Христо Грозев. И это им,
Кто
конечно,
бы
очень
сомневался?
неприятно. Вот, но, Юль, я вам скажу, не думаю, что открою большой секрет военный, что многие спецслужбы перешли на работу по технологии аутсорсинг. И на это тратит значительную часть своего бюджета. Я, честно говоря, когда узнал об этом, был немножко удивлен. Нет, я признаю, что частные структуры могут быть эффективнее, дешевле и грамотнее в каких-то технических вещах, технологических вещах, расследование, съем информации и так далее. Но мне кажется, не надо так сильно увлекаться все-таки. Тут должна быть какая-то разумная середина. А когда там ты работаешь на принципах аутсорсинга, и отдаешь этому главный приоритет, то что ты можешь упускать как государство. И мне кажется, что здесь серьезный государственный просчет произошел. Они поспешили списать эти случаи на психические отклонения и расстройства, но и в результате получили то, что получили. Поэтому я не думаю, что там была какая-то договоренность, что они сдали своих. Это они не, скорее всего,
Нет,
они
конечно.
пытались понять, что происходит, и их там каким-то образом убедили, что Россия, российские спецслужбы к этому не причастны, что это вот глюки, с которыми надо бороться другими способами, это не имеющим отношения к спецслужбам. Скорее всего, так. Скорее всего, так. Сейчас они, конечно, сели в лужу, не сказать хуже. Вот. Но это уже как бы сейчас. А тогда, видимо,
Так.
все, я сейчас, Юль,
Видимо.
вынужден
Да.
вернуться. Меня уже нет в эфире? А,
Нет,
есть.
вы есть в эфире, но только вас не
Вот.
видно картинки. А я, пользуясь
Вижу тебя
случаем,
прекрасно.
просто потому что, извините, я не хочу сильно перебирать за час, хотя все это совершенно замечательно, спросить, а в ваше время не было никаких таких разговоров ФСБ? Не
Были,
создавали...
были.
А что было? О, расскажите. Только покажитесь, пожалуйста. О.
Сейчас я не буду сказать, потому что нет.
Да все хорошо. Вас видно.
Знаете.
Да, просто он у вас поет, да, кто-то прорывается.
Да, да, Виталий, сейчас я вхожу, я просто заканчиваю тут с Юлей Латыниной. Мы сегодня видео с ней.
Так.
Да, сейчас пару минут. Юль, я не знаю, я в эфире, нет у вас?
Да, вы в эфире. Вот в ваше время были такие разговоры.
В наше время были разговоры о вот этом психотропном оружии. Я имею в виду на мое время, когда я работал в Комитете безопасности. И даже в Думу вносился закон. Меня слышно, да, Юль? Нет?
Вас слышно, а Дума-то ладно. А что было внутри конторы? Что она обсуждала?
А внутри конторы, когда я работал, такого не было. Потому что тогда еще об этом только писали научные фантасты, о возможности такого психотропного оружия. Это была научная или даже не очень научная фантастика. Тогда не было. Были попытки применять психотропные препараты. Была попытка использовать гипноз для раздвоения и расщепления личности вместе с различными психотропными аппаратами. Все эти попытки, как в ЦРУ, как также и в КГБ, они увенчались провалами. Казалось, что расщепление личности приводит к сумасшествию, очень быстрому. А психотропные вот эти препараты, там истина, есть препараты истины и так далее, обладают исключительно избирательным действием. И определить дозу, состав вот этого сыворотки истины для каждого человека, ну, практически невозможно. Можно получить совершенно противоположные ожидаемым результаты. То есть, дали мне психотропную сыворотку вот эту, чтобы я там рассказывал все. Я начал бешено хохотать и рассказывать им, как я там в детстве писался, какался, предположим. И другого ничего я не могу сказать, потому что у меня заблокированы центры. И когда вот спецслужбы убедились в том, что эти препараты психотропные не дают гарантированного результата, многие эксперименты по психотропным, по эксперименту по расщеплению личности, они были свернуты как нереализуемые для практики разведок и контрразведок. А вот про вот это оружие тогда у нас разговоров еще не было.
Последние 30 секунд, потому что я не могу не спросить о Крокусе. Я видела ваши твиты, что вам вся эта история оказалась очень подозрительным. Вот спустя уже 2 недели, кстати, обращаю внимание, что вот мое было предсказание, что будет после Крокуса. Да ничего, постарается Путин как это скорее забыть. А сейчас кто, вы считаете, устроил теракт? И вот вы писали, что вам кажется там подозрительным, что ФСБ в этом как-то принимало участие.
Ну, тут можно ведь принимать можно участие по-разному. Ну, например, ведь можно же создать ячейку ИГИЛ для внедрения в ИГИЛ. Я бы даже сказал, что нужно.
Абсолютно.
Создать, если мы ведем контрразведку.
С точки зрения, действительно нужно, да.
Надо создать ячейки ИГИЛ и постараться, чтобы эти люди вошли в руководство ИГИЛ, информировали, действовали. Может быть, даже какие-то провести теракты, парочку там не очень страшных, сильных, чтобы закрепить этих людей в ИГИЛ, чтобы они давали информацию, которая спасет больше жизней и так далее. Могло такое быть? Могло. Поэтому могла эта ячейка таджиков быть создана под контроль на ФСБ? Могла. У меня такое ощущение, что американцы дали информацию не только потому, что они узнали, что теракт готовится, а потому что у них были подозрения, как бы не агентурные роли в создании этой ячейки российской там присутствуют. Ну, типа, как мы знаем все, вас предупреждаем, а уж там принимайте решение, что вы будете делать. Поэтому я не исключаю, что в значительной степени все это было под контроль на агентуре ФСБ. Почему там все пошло в непредсказуемом варианте, почему там все пошло вот так жестоко, было ли это запрограммировано заранее, или это получилось случайно. Ну, у меня такое ощущение, что было заранее запрограммировано, чтобы был ужас, потому что невозможно.
Зачем?
Поджечь зал, общество подвергнуть шоку. Что сказал Путин? Думали нас разъединить, запугать, а у нас произошло объединение. Единение вокруг власти.
Что оно произошло? Какое власти. Оно? А где оно произошло?
Ну, утверждает официальная пропаганда и социологи официальные,
Ха!
что...
Геннадий Владимирович, ну
Ну,
что мы
нет,
будем
нет.
верить официальной пропаганде?
Хорошо, хорошо. Ну, хорошо. Но на самом деле есть часть населения, которая за Путина горой. Вот на
Так
них, на
она и
нас
так за
напали.
горой.
Теперь кто напал? Антиукраинскую истерику развести в мире. Они же там начали предлагать чуть ли не в ООН обсуждать в Совете Безопасности террористическую деятельность Украины. Я еще не знаю, чем это кончится. Может быть, кончится это новой волной мобилизации, новой волной какой-то истерии, но переброской каких-то сил, не знаю, там, угрозы применения тактического ядерного оружия. Ну, черт его знает, чем это все кончится. В любом случае, не могла группа в 4 человека без содействия полнейшего, без Зеленой улицы, осуществить то, что произошло в Крокус-Сити. Но не могла ни одна система не сработать при условиях предупреждения, условиях готовности к терактам, в условиях того, что идет война в стране, а раз идет война, могут быть разведывательно-диверсионные группы, да все что угодно может быть. Поэтому в этой ситуации такая беспечность, отсутствие срабатывания всех систем безопасности, все 100% систем безопасности не сработали. Такого не бывает. Просто не бывает. Какая-то система должна была сработать. Когда там эти бредни несут, там наши товарищи, в том числе с Альфы, что, дескать, там, знаете, сколько там машин, там какие пробки. А как же тогда они спокойно уезжают через 18 минут и совершают, так сказать, головокружительный путь со скоростью 140, там 150 средний километров в час. А ваши, так сказать, наряды с мигалками-фигалками на вертолетах не могут приехать туда раньше, чем через 1,5 часа. Ну кому, ребят, лапшу на уши вешайте. Значит, тут однозначно было оказано содействие в этом теракте. Это могло содействие оказать только государство в лице каких-то своих структур. Ну и какой сейчас выхлоп? Посадили ответственных за, или там возбудили дело на стрелочников, на ответственных за пожарную безопасность в Крокус-Сити. А где отставки? Почему Путин никого не отправил в отставку? Колокольцев с его управлением Э по экстремизму, борьбе с терроризмом. Почему не отправил, значит, хотя бы начальника управления вот эту защиту конституционного строя, так называемую? Почему не отправлены были в отставку другие важные, так сказать, там, военачальники и прочие? Никаких отставок не произошло. Значит, Путина все устраивает. Отсюда много всяких конспирологических версий. И у нас есть основания для этих конспирологических версий. Там можно много говорить о каждом следе, о каждом действии, о каждой, так сказать, трагической вот этой вот случайности, о трагической, так сказать, вот этой какой-то фактуре. Мы с вами можем часто разбирать эту ситуацию, и у нас с вами будут одни вопросы и без ответов. Ответа мы с вами не получим. Почему так, а почему не так, а почему это, а кто передал это, а кто участвовал в этом, а почему здесь было так, а почему здесь было так. Да даже я же говорю, что 28 рожков, которых заявил Бастрыкин с патронами автоматными, которые были расстреляны, невозможно было расстрелять там за 18 минут. Автомат бы не сработал, он не может в таком температурном режиме работать.
А в
Там
ваше время?
тысячи факторов, которые говорят о том, что такого быть не могло просто.
Это последний вопрос, потому что я вижу, что вы торопитесь. А в ваше время представляем себе, что предупреждает, с одной стороны, США, что будет теракт ИГИЛ-Хорасан. А с другой стороны, Иран, как нам теперь известно, предупреждает. Более того, предупреждает,
Да.
что это будет именно в том числе называют Крокус американцы. Действия
Да.
тогдашнего КГБ.
Я даже не знаю, там нас бы запрягли в такое бы то самое бесконечное, вечное дежурство, вечную бдительность, перекрыли бы все каналы, заставили бы перетряхнуть всех лиц, все организации, все маршруты, значит, поднять панику по поводу там систем безопасности в этих объектах массового скопления. Заставили бы еще там проверять нас всех. Каждый бы отвечал за свои какие-то объекты и дрючили бы там чуть ли не ежедневными отчетами, докладами, что мы там вывели, чего не вывели, что сработало. Я не знаю, там просто бы поставили бы на уши всех. Я вспоминаю, как искали анонимов несчастных, которые там писали всякие листовки про Брежнева и про Политбюро. Я уж даже помню, как там, ну, помню от своих коллег, потому что это все произошло перед моим приходом в КГБ в 1977 году, эти взрывы, когда искали там подрывников в московском метро. Да там все на ушах стояло все это время. Отчитывались каждую там неделю. Потому что сделано, почему продвинулось, кого выявили, кого не выявили. Там вся страна на ушах стояла. И МВД, и ФСБ, ну, в смысле МВД, и КГБ, и там кого только там не привлекали, и народных дружин, да кого там только не было. Нет, я могу сказать, что я думаю, что в советское время это было бы невозможно. Проведение такого масштабного террористического акта, уж тем более с тем, чтобы с места преступления кто-то бы ушел. Я думаю, что это просто было невозможно. Невозможно.
Вы сказали тысячи признаков. Вот вы уже сказали 1,28 рожков, это слишком много. Еще какие признаки вы видите, которые вызывают у вас вопросы?
Все. Наличие собак. Раз наличие собак, должна быть рядом оперативная группа захвата, оснащенная не только огнестрельным оружием, но и средствами защиты. Ну, например, бронепапки, бронещиты, которые могут накрыть потенциальное место взрыва, ослабить взрывную силу, поражающую, так сказать, действие осколков. Да там, ну, прямо по секунду надо говорить. Первое. Ну, значит, приезжают машины, выходят люди, идут 200 метров пешком с автоматами. Там кругом камеры, мониторные. Там должны уже были 100 раз поднять тревогу, нажать тревожные кнопки. Должны были полететь наряды вооруженные. Да вы что? Там сколько камер, сколько там сидят люди на мониторах. Перед ними вот такой вот экран, и там на каждом экране, там еще система, так сказать, тревог, алармов и так далее, и тому подобное. Они 200 метров, 200 метров, это 2 минуты с лишним идти. С лишним. Пишут мне, что судьи нервничают. Давайте отдельно как-то возьмем там 20 минут, прямо пошагово, потому что
Да,
могло быть и чего не могло
хорошо,
быть.
потому что это уже как бы достаточно, ну, старая история. Мы видим, что после этого ничего такого особо. И мы видим, что
А главное,
уже
что
ее.
расследования нет никакого. Обратите внимание, нет никакого серьезного расследования.
Была
Никакого.
Юлия Латынина. Это был Геннадий Гудков. Мы еще, господа, вернемся, потому что я вижу, что Геннадий Владимирович куда-то торопится. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, ставьте лайки. Геннадий Владимирович, спасибо огромное.
Взаимно. Пока-пока. До связи.
Кот Одиссей от нас убежал, не захотел, хотя была премьера кота Одиссея. Кот Галстук к нам так и не пришел. Даша Гигантская, спасибо. Я надеюсь, что у нас все было хорошо со звуком. И не забывайте приходить к нам завтра и послезавтра. Не забывайте также подписываться, как я уже сказала, на канал. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте, если можете, подписываться на Patreon и на PayPal. Ну, а, собственно, если не можете, то, опять же, помните, что каждый ваш коммент, каждый ваш лайк, он способствует продвижению видео, продвижению канала. И вот очень правильно пишет главный Володя пишет так: главный вопрос в том, как могла сложиться такая система, такой режим, который позволяет Путину убивать свой народ. Ну, всего лучшего.